Ну а сейчас время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня это американский политолог из Центра американского развития Самуэль Шараб, который совсем недавно был соавтором аналитического доклада с рекомендациями правительству США по политике в отношении Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. С Самуэлем беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш план имеет три основные пункты, они взаимосвязаны. Первое – это заверение России о неприменении силы против Грузии, но оформлено таким образом, чтобы Россия не пришлось себя признать стороной конфликта, который сейчас неприемлемый для официальной Москвы, чтобы она имела свое представление о нахождении грузинских границ. Раз. Вместе с этим передвижение военной техники и военного персонала с южной части Южной Осетии до севера или, желательно, дальше. Но просто чтобы снимать напряженность на местах, это было бы очень важно. Второй момент – это двусторонные соглашения, которые не дают статус южноосетинским и абхазским властям как независимое государство, но дают для них, это будет статус как политический субъект, это будет подписано ниже, чем, естественно, глава государства, может быть, и на премьер-министерском, чтобы решить конкретные гуманитарные вопросы, в основном в связи с то, что мы называем трансграничными населениями, которые вот это группы населения, которые пересекают конфликтные линии почти каждый день, как часть их жизни. Там тоже есть торговые моменты, и это создает как бы почву для будущей трансформации конфликтов. И третий элемент плана – это изменение в грузинской и российской политике, которые сейчас являются препятствием для налаживания диалога и взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией, с грузинской стороной.
Я хотел спросить, у вас нет ощущения, что вы смотрите на конфликт из Тбилиси? Поскольку абхазы и осетины сегодня считают вооруженные силы России, дислоцированные на их территории, гарантом своей безопасности. Они не доверяют Грузии. Yeah. И они не согласятся с тем, чтобы эти силы покинули эти территории.
Мы не предлагаем в нашем краткосрочном плане вывести войска российские полностью или даже существенно из того или иного места. То есть это конкретно те ракетные установки, которые сейчас находятся в Южной Осетии, которые могут попасть в Тбилиси, раз, и те водители, инженеры и техника, которые могла бы стать быстрым нападением на Тбилиси из Южной Осетии. Это то, что волнует конкретно грузинских военных. Это раз. Выявив эти вещи и этих людей, Россия вполне может обеспечить безопасность Южной Осетии. Это не изменит военный баланс, которого нет, кстати. Третий момент – это то, что в беседах с нами, в своих собственных предложениях по разрешению конфликтов до войны грузинское правительство допускает свое согласие за временное присутствие российских войск на своей территории в Южной Осетии и Абхазии как часть процесса урегулирования. То есть это не исключается. И они сейчас говорят о том, что в процессе урегулирования они готовы рассматривать официальное согласие за временное присутствие российских войск там. То есть сейчас они есть, но без их согласия.
Я думаю, что в значительной степени отношения каких-то официальных лиц, оно не сильно отличается от этой реакции. Грузия сегодня сделала ставку на, скажем так, дипломатическое давление. Да, она пытается зафиксировать в языке международных документов вот этот термин «оккупация». Она рассчитывает на то, что рано или поздно давление со стороны Запада вынудит Россию начать процесс деоккупации, скажем. Вам не кажется, что тот путь, который избрало грузинское правительство, он перспективнее, чем вот эти вот мелкие гуманитарные контакты?
Этот подход, о котором вы говорите, она только делает весь фокус на российско-грузинский конфликт. Как будто бы грузинско-абхазский, грузинско-южно-осетинских нет.
Ну, в общем, я так понимаю, что официальная позиция Тбилиси сегодня такова, что власти этих регионов марионеточные, правительство марионеточные власти, а территории – это территории оккупированные.
В моем понятии, у грузинских властей несколько целей. Одна из главных – это добиваться международной поддержкой своего понимания своих границ. И тот факт, что Абхазия и Южная Осетия находятся внутри них, а не за их пределами, Это я поддерживаю эту цель 100%. У них вторая цель, заявленная официальная, это налаживание официальный диалог с Москвой, Саакашвили об этом в открытую говорит, и взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией. Если это чисто пиар-акция, то это очень много усилий на это потрачено, потому что это серьезные документы, где предлагаются конкретные вещи. И как я видел в Зубдиде, реализируется на деле. То есть жители Гайского района могут ездить через мост над рекой Ингури на машинах с абхазскими номерами. Как там написано в стратегии. Но дело в том, что если только заниматься первой целью, это усложняет реализацию второй. И пока, делая упор и публичный упор лично первую, грузинские власти, у них больше как бы успех по первой части, чем по второй. Но сказать, что они точно выбрали один путь и отказались от другого, я бы не сказал. У них разные цели, которые есть.
Вы уверены, что вот этот план, он встретит какое-то сочувствие и понимание в Абхазии и в Южной Осетии? Потому что и абхазы, и осетины очень часто говорят, что им Грузия не интересна в принципе. Они не хотят от нее ничего, кроме признания своей независимости.
Во-первых, понятия интересов могут меняться со временем. Во-вторых, я согласен и понимаю, что они так говорят сейчас. Я не исключаю, что эта позиция изменится со временем и не вижу другого выхода, чем нормализация отношений между властями, налаживание больше контакта между народами, потому что процесс отчуждения грузинского от абхазского народа, который произошло почти уже 20 лет назад, обратный путь даже не начался. То есть тот факт, что они говорят, нет, никаких беженцев сейчас, вполне естественно. Кто бы хотел стать сразу меньшинством на один день, если это как бы уже такая официальная абхазская земля. Но через сотрудничество, через нормализацию отношений, они могут и переосмыслить свои интересы. Другого выхода я не вижу. Если пока абхазские власти не хотят сотрудничать с грузинским правительством, что они могут делать что-то даже... Мы предлагаем им просто разрешить своих жителей пересекать конфликтную линию, которая сейчас только гальцам можно. Таким образом начинает процесс и взаимодействия, и примирения.
Вы думаете, примирение возможно при таком несовпадении понимания разными властями и собственного статуса, и собственных границ? Ну, наверное, то, о чем вы говорите, в принципе, о расширении контактов, о каком-то взаимодействии экономическом, о более простом режиме прохода через границы, все это возможно. Но вот все уже на каком-то уровне, когда дело касается политики, диалог заканчивается.
Пока да. У меня надежда на то, что вот эти шаги, которые в интересах тех игроков, которые как бы устраивают статус-кво, то, что мы предлагаем, абхазские власти, по крайней мере, объявили о том, что они этого хотят, то есть свободного движения для своих жителей, это может изменить их понимание своих интересов. То есть если бы были больше контактов между народами внутри Грузии, я имею в виду целиком, может быть, и абхазы по-другому начали думать о грузинах, но другого выхода я не вижу, потому что их принудить не получится. С другой стороны, я не могу допускать, что факт того, что до конфликта 90-х годов, что эта этническая группа составила очень маленькое меньшинство из всего населения, несмотря на то, когда эти другие люди туда приехали, это не важно, это тот факт, что их очистили оттуда. То есть сообщество внутри перемещенных лиц в Грузии и из Абхазии всегда ставит под вопрос легитимность какого-нибудь государства, которое не обеспечит права этих людей.
Я бы сказал, что из Южной Осетии та же ситуация, не так важно, какое количество людей подверглось этнической чистке. Сам факт, по-моему, этнической чистки ставит под сомнение состоятельность того государства, которое его проводило.
С американским политологом Сэмюэлем Шарапом беседовал Андрей Бабицкий.